Добрый вечер. И дай Бог, чтобы этот год всем принес удачу и удовольствие.
Аминь.
И чтобы мечты осуществились, и мечты тех, кто нашел свою половинку, тех, кто безрат Ашем ищет свою судьбу. А мы сейчас закончим с вами безрат Ашем вот этот цикл. Мы поговорили про разные всякие бытовые моменты. И на предыдущем уроке мы говорили о иррациональном характере любви и о том, что без этой иррациональности в жизни вообще совершенно нечего делать. И непонятно тогда, зачем Всевышний все это придумал. Вот. А так как нам очень нравится эта жизнь, и мы понимаем, что Всевышний это придумал не просто так, то мы должны научиться использовать вот это чудо, которое нам дано, так сказать, чудо любви, вот это иррациональное чудо, должны использовать так, чтобы оно приносило как можно больше удовольствия духовного, удовольствия физического, ангелочков, которые, так сказать, рождаются от всякого кошерного, красивого, чистого общения на этой земле. И поэтому несколько слов мы, значит, должны сказать с вами, вернуться несколькими словами. Я вернусь к тому, о чем мы говорили. Мы говорили о двух китах, на которых стоит еврейская семья. Это кит, так сказать, духовный кит взаимного опережения, взаимного давания на опережение, так сказать, не ждать ответного какого-то жеста, а скорее самому постараться. Жених или муж молодой подсмотрел, что невесте или жене нравится голубой цвет, и вот уже мусорное ведро на кухне голубого цвета. Жена подсмотрела, что, так сказать, мужу нравится галстуки с отливом, и несмотря на то, что ей это на первый период жизни было достаточно трудно принять, она как-то в более пастельных тонах представляла себе свою цветовую гамму, в которую одевается муж, но, значит, она вот решила, раз ему нравится, я сделаю не только ему вот этот галстук, но и себе платочек, чтобы мы, так сказать, соответствовали друг другу. То есть это вот такой момент взаимопроникновения и умения посмотреть на ситуацию глазами второго человека, скажем так, партнера, да, глазами жениха, глазами невесты, мужа, жены. Но есть еще один кит. Очень-очень-очень важный кит – это человеческая физиология и то, какой необыкновенный подарок сделал нам Всевышний, создав вот такую регламентацию отношений мужа и жены, регламентацию отношений в браке и временные поля, временное поле дружбы, сотрудничества, каких-то, так сказать, взаимных совместных действий и поле любви, поле страсти, поле ощущений. И эти поля чередуются. И благодаря этим полям чего достигает еврейский брак? Смотрите. Все специалисты, там, мировые сексологи, там, китайская какая-то древняя медицина и так далее, все говорят, что самые, так сказать, сильные чувства, самые яркие, самые, скажем так, самые эмоциональные, самые изысканные, они наступают в результате долгого, то, что называется кешер хазак, связь, долгая, сильная связь наступает в результате долгого, ну, в том мире, говорят, партнерства, в этом мире мы, конечно, скажем, долгого супружества. С одной стороны, это так. Конечно, уже, так сказать, ты знаешь, как доставить удовольствие, наслаждение, чего ждет твой близкий человек, и от чего, так сказать, от чего он радуется во внутрисемейных взрослых отношениях. Но, с другой стороны, есть, так сказать, тут такая вот опасность. Долгое супружество или долгое партнерство не синонимы ли это привыкания, рутины и ослабления чувств. И тогда Всевышний делает потрясающий подарок, самый потрясающий подарок. Он, с одной стороны, дарит нам вот эту долгую связь, которая под хупой, она освящена, она это кидушин. Кидушин, что такое кидушин? Это человек отделяется от всего остального мира и посвящается своей половинке. Если вы помните, кто-то, может быть, из вас еще помнит из школы, не знаю, когда читали, у Антуана де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце» есть такой образ. Убежав от своей любви, от цветка, так сказать, не сумев ощутить, понять, разобраться в своих чувствах, в чувствах этого цветка, приняв, так сказать, милое кокетство за эгоизм и так далее. Короче говоря, маленький принц бежит, он бежит, и вдруг он попадает на поле, полное роз, точно таких же, как его цветок. Точно таких же. И он совершенно потрясен, потому что он думал, что его цветок единственный. Его цветок говорил ему, что он единственный. И тут вдруг оказывается 100 тысяч, там десятки тысяч таких же цветков. И он растерян, он убит. И слава Богу, рядом есть мудрый лис, который говорит ему... это совершенно, так сказать, это совершенно, совершенно другие цветы, они не имеют к тебе никакого отношения. Твой цветок был близок к тебе, потому что ты его поливал, ты ему отдавал свое время, свою заботу. Поэтому он единственный, такого как он больше нет. Это не важно, что они похожи чем-то, но они совершенно к тебе не имеют никакого отношения. Вот это, так сказать, это такая иллюстрация к нашему понятию кидушин. Есть много-много-много женщин, есть много сотрудниц, соседок, много, так сказать, женщин ходят по улицам и сидят в кафе, но они совершенно никакого отношения не имеют к нам, потому что есть одна, отделенная от всего мира и посвященная мне. Так же точно, как я посвящен ей. И для нее я тоже единственный, потому что я отделен от всех остальных мужчин. Все остальные мужчины, они могут быть приятными собеседниками, коллегами, они могут быть, я знаю, домоуправами и слесарями, электриками, но они никакого отношения не имеют к ней, а для нее есть только я. И подарок, значит, первый подарок – это долгое супружество, долгие отношения, узнавание друг друга, так сказать, встреча друг друга. Это все первый большущий-большущий подарок Мишамаим, Всевышнего. А вот второй подарок – это самая бесценная вещь, которая есть, которая никогда в жизни не может привести долгое, долгосрочное, безрат Ашем, до 120 лет, как мы говорим, супружество, никогда не может привести ни к рутине, ни к скуке, ни к какому-то такому... будням, которые немножко поднадоедают, даже если она не всегда встречает мужа в нарядном платье, даже если он не всегда, так сказать, с иголочки одет и так далее. Почему? Что это за подарок? Это подарок, вот это самая регламентация интимной жизни в еврейской семье. времена, когда люди, так сказать, дружат, и времена, когда люди поглощены друг другом, страстью, восторгами любви и так далее. Эти времена чередуются, этому, так сказать, учат и мальчиков, и девочек. И это на самом деле необыкновенный подарок Мишамаем. И вы знаете, что многие люди, которые со стороны смотрят на еврейство и на еврейский брак, говорят: ах, вот в чем оно дело, ах, вот оно что такое, вот оно почему еврейская жена всегда невеста, вот оно почему еврейский муж всегда жених. Что такое невеста? Невеста – это синоним слова долгожданная, та, о которой мечтает невеста, которой невозможно до определенного момента прикоснуться, и человек ждет и ждет и ждет этого момента, когда да, можно будет прикоснуться, взять ее за руку, ощутить запах ее духов и так далее. Это невеста, и вот это вот состояние жены невесты, оно распространяется безрат Ашем на всю большую, большую, скажем так, часть жизни еврейских мужа и жены. И, конечно, тут, понимаете, есть такие, иногда я сталкиваюсь с молодыми людьми, которые, например, говорят, что вот, понимаете, конечно, нет, она очень во всех отношениях, она мне нравится, но вот понимаете, вот внешне, вот есть какие-то моменты, которые мне не особенно, понимаете, вот я никогда не представлял себе, что там жена будет такая худая, или такая толстая, или такая высокая, или такая. И вы понимаете, я с вершины, знаете, я немножко в стороне и наверху, потому что я смотрю на это все вот с высоты этих 30 лет, которые я внутри этого, и я вижу, что пройдет какое-то время, первая миква, вторая, третья, и для тебя то, к чему ты, так сказать, относился настороженно, не мог привыкнуть и так далее, оно превратится в такой большой плюс, потому что все удовольствия будут связаны только с ней. Потому что кошерный мужчина не бегает, так сказать, на сторону и ждет этих удовольствий. Эти удовольствия приходят без рата Шем. Так устроена жизнь еврейской семьи. И вот этот праздник, ожидание праздника, обеспечит то, что даже какие-то недостатки, которые вам кажутся недостатками изначально, я не беру крайние случаи, когда ой-ой-ой-ой-ой, меня, так сказать, нет, это совершенно не мое, это. Я беру случаи, когда, ну да, ну вроде ничего, ну как бы так и не красавица, не какая-то там модель. Вот так потом и не красавица, и не модель, и маленькая пухленькая, и худющая каланча, и неважно какая, вдруг при хороших отношениях, при теплых отношениях, при взаимопонимании, при взаимных ощущениях и при кошерной жизни, при желании прожить кошерно, при желании получить удовольствие разрешенное, то, что Всевышний тебе преподносит на тарелочке с голубой каемочкой, все абсолютно меняется. И вдруг мужчина, о котором, так сказать, девочка сказала, ну, вроде ничего, стараюсь привыкнуть, ну борода – это фу. Или наоборот, преданная девочка, преданная Хабаду, говорит, как, без бороды? Нет, ни за что. Проходит время, и оказывается, что тот человек, который несет вот этот приятный запал, вот это ощущение, и вдруг и борода ничего страшного, и отсутствие бороды ничего страшного, и то же самое у мужчин. То же самое у мужчин, я это вижу сплошь и рядом. Я не беру случаи, когда отвратительно, ужасно, совершенно не то. Когда, так сказать, непонятно. И на самом деле не все женщины, я знаю, там Дженнифер Лопес или еще там какие-то
символы современного, так сказать, оберткой суперфарма. Не все женщины. Но при хороших теплых отношениях, при четкой регламентации можно, нельзя, не да, тара, вот она встреча, вот мы ожидаем этой встречи, вот, так сказать, я жду свадьбы 2 месяца, и вот оно, и вот я жду, так сказать, уже внутри семейной жизни эти 2 недели, и каждый день я знаю, что я не могу к ней прикоснуться, и у нас есть специальные, так сказать, такие ограды, которые не дают нарушить, и которые, так сказать, держат нас в тонусе, в рамках. Я очень часто вижу, как где-то в супермаркете там идет молодая семья. И я замечаю профессиональным взглядом, как, скажем, он вынимает из кармана и кладет там, я знаю, чековую книжку или визу, или, там, не знаю, 100 шекелей куда-то на ящик, на прилавок куда-то, а она берет. Что в этот момент происходит? Я понимаю, что они сейчас находятся, так сказать, в состоянии, когда, значит, им нельзя быть вместе. Седер Гамур, пройдет время, пройдет 5 дней, там, не знаю, 8 дней, сколько у них осталось досчитать до их счастья, и это счастье, так сказать, придет, и они будут вместе, и все. Но что я понимаю? Я понимаю, что вот то, что он кладет какой-то предмет, там, книжку, а она его берет, в этот момент они дают друг другу знак. Сейчас я не могу тебе передать книжку из рук в руки, даже ребенка маленького. Сейчас не могу, но пройдет еще 3, 5, 8 дней, и мы будем вместе. И это вот именно тот праздник, ожидание праздника. Это именно то, что психологически обеспечивает восторг в тот день, когда это, так сказать, день верной назначенной встречи, это день миквы, это радость, это счастье, это они вдвоем. Причем, так сказать, этот день у ашкеназских евреев, это, так сказать, очень такой тайный день. У сефардских это немножко более празднично и открыто делается. Но это великий день. Это великий день. День, когда муж и жена, когда жених и невеста вместе. И это, понимаете, что это? Это такая же тайна. Я говорила в прошлый раз, что любовь – это тайна. А миква – это не тайна. Это абсолютная тайна, абсолютный подарок. Это тайна, которая как? Вот сегодня мы не могли взяться за руки, и вот эти звезды вышли, и это вечерняя миква, и это вода, которая, так сказать, сомкнулась над ней. И с того момента, как она, так сказать, в этих водах, из этих вод миквы вышла, она думает о нем, есть такая сгула, думать о нем, о любимом человеке, о женихе, о муже. И это самая сильная молитва, которая держит еврейскую семью. Она выходит, и она думает о том, чтобы он был здоров, чтобы он был счастлив, чтобы я ему приносила радости, чтобы он был замечательным, успешным человеком во всех областях и так далее, и так далее. Молитва близкого человека – это очень-очень-очень сильная вещь. Вы никогда не зайдете в женскую микву. Но там есть очень-очень трогательная такая вещь. Там, когда уже женщины выходят из миквы, там на стене висит листок. Это молитва, есть молитва до миквы, есть, так сказать, браха на алятвила, об окунании. Все это, так сказать. Но есть такая вещь, которая по желанию висит. Такая замечательная, замечательная, очень-очень трогательная молитва. И ваши будущие жены, Безрат Ашем, они остановятся, они захотят остановиться около этого листочка и прочитать. И они читают, кроме того, чтобы мой муж был здоров и счастлив, и чтобы в семье у нас все было хорошо, и чтобы все было хорошо во всех смыслах. Мы живем в нормальном человеческом мире, и когда мы молимся о парносе, о деньгах, в этом тоже нет ничего плохого и ничего бездуховного. Но тут же есть самое трогательное. И женщина, ваша жена, читает, и чтобы моему мужу никогда не понравилась никакая другая женщина. И чтобы я всегда была для него самой желанной, самой любимой. И чтобы наши встречи всегда были самыми, самыми нежными, самыми теплыми. И Всевышний слышит. Понимаете, такая интересная вещь. Всевышний это слышит. И он, вот эти вот очень-очень-очень многие хорошие семьи, которые, так сказать, ну, там, я за всю жизнь видела их, ну, сотни, я их сделала сотни, я их видела других разных, наверное, тысячи. И, понимаете, это какой-то такой тоже совершенно, совершенно чудесный момент. Женщины, так сказать, что такое миква? Миква – это, вы знаете, все, так сказать, читали, проходили, это 40-47, это, там, не знаю, 700 там, чем-то литров воды, это вода, должна быть, так сказать, это добавка воды, или грунтовые воды, или это море, или это дождь, снег и так далее. Это какое-то такое тоже совершенно иррациональное чудо. Это как, знаете, как сказка, там, русская народная, когда вот бочка там с, не дай бог, мертвой водой, которая там из кусочков человека составили, а вот бочка с живой водой. Вот она, живая вода. И, значит, когда Иванушку туда там дурачка или мудреца или какого-то туда бросили, он сразу ожил. Он сразу Всевышний что сделал? Он вдохнул в него душу. И вот, вот эти воды миквы, на самом деле это какое-то, так сказать, это чудо, это совершенно непонятная вещь, это вещь, так сказать, необъяснимая, и не надо нам ее объяснять, не надо, мы придем туда в нашей, так сказать, следующей жизни уже, когда мы закончим это земное существование, там, наверное, мы что-то такое поймем, но лучше, так сказать, подольше мы побудем здесь и не поймем. Так вот, что это такое? Что это за чудо миквы, когда вдруг посуда, не наша, не еврейская посуда, из которой мы не имеем права кушать, ее надо махнуть в микву, и она превращается в ту посуду, которая, так сказать, стоит на наших столах. Что такое совершенное чудо Гиюра? Чудо Гиюра, когда человек самодостаточный, нормальный, умный, порядочный, который может абсолютно, так сказать, прекрасно прожить с Шева Мицвот Бней Ноах, со своими семью, заповеданными всем потомкам Ноя, Ноаха, заповедями, почему-то вдруг он решает взять на себя эти 613, ну пусть там не 613, там, значит, там половина, неважно, которые на сегодняшний момент для него возможны, что такое происходит? И только после того, как он это решил, и воды миквы, так сказать, его, поглотили, там, не знаю, какие, такое слово, нет, он, конечно, выплыл, все хорошо, он остался жив, здоров, но он вдруг стал евреем, он становится евреем, абсолютно, так сказать, стопроцентным евреем, и уже не надо следить, там, я знаю, что там с этой бутылкой вина, которая не вареная, и, пожалуйста, он стопроцентный во всех смыслах еврей, и в женитьбе, в замужестве, в готовке, во всех, так сказать, этапах еврейской жизни. Что это? Это миква. Это абсолютное чудо, которое мы, так сказать, воспринимаем как подарок. И если мы понимаем, что это за подарок, вы же знаете, вы все, так сказать, умные и все знаете, что если там, не дай бог, бедная община, так продайте свиток Торы, что для еврея, что такое свиток Торы, продайте свиток Торы, наймите рабочих, вырыйте микву. миква – это жизнь, это будущее, будущее нашего народа. Это то, что, так сказать, дает перспективу нашему народу. Теперь, конечно, конечно, для того, чтобы это все осуществилось, нельзя, так сказать, к большому сожалению, это иногда бывает так, нельзя сказать, что вот жизнь, она штука непростая, и поэтому, значит, вот поэтому, ну, пришел я там усталый с работы, ну, немножко гаркнул там на ребенка, немножко огрызнулся, жена под руку попалась и так далее, но ничего страшного. Придет любовь, придет, так сказать, вот после миквенный период, и все оно само собой, все наладится. Это не еврейский подход, и ничего само собой не наладится, и не надо ждать, пока выйдут звезды, для того, чтобы оно наладилось само собой. Надо днем быть человеком, и надо днем, так сказать, строить свою семью для того, чтобы когда спускается тьма на землю, чтобы в построенной семье уже, так сказать, происходило строительство ее дальше, и строительство приятное, красивое, счастливое и так далее. И, конечно, конечно, для этого мужчина должен быть мужчиной, и мужчина – это основа семьи. Я совершеннейшая антифеминистка, до самых-самых-самых-самых мелочей, то есть, когда меня спрашивают, хорошая профессия, так сказать, для девочки или хорошая компания и хорошее замужество, я, так сказать, человек старой закалки, я говорю, что хорошая профессия – это замечательно, когда она прилагается к семейному счастью, к хорошему замужеству и к осуществлению главной роли женщины. Если есть главное, тогда, дай бог, пусть она даже водит океанские лайнеры. Это мне не помешает. Но если одно за счет другого, не дай бог, не дай бог, и я сочувствую всем несчастным женщинам, которые осуществились, так сказать, там, начиная от Майи Плисецкой, кончая Фаиной Раневской и так далее, и так далее, и так далее, которые осуществлялись в науке, в искусстве, где угодно, и которые не осуществились, как просто счастливые женщины. Но для того, чтобы женщина, так сказать, была счастлива, должен рядом с ней быть мужчина, который сделает ее счастливой. А вы, наверное, знаете, что когда, значит, вот Адам и Хава, они вот как-то так были, ну, по-разному разные. Разные комментаторы там говорят и комментируют по-разному, но вот, значит, что-то такое, вот они были телесно, они были вместе, вот они были вместе, ну вот что такое там, ну не сиамские близнецы, но вот что-то из этой оперы, и тогда есть вопрос. Если они настолько вместе, так кто руководил, куда же они шли? И, конечно, говорится, что они шли туда, куда смотрел Адам. Поэтому ответственность, дорогие мужчины, дорогие мальчики, ответственность на вас. На вас. Когда на шева-брахот молодым дают всякие шева-брахот после свадьбы, дают всякие хорошие-хорошие пожелания, то часто вспоминают историю, что, конечно, Адам голова, и тут же говорят, но зато Хава это шея, то есть жених голова, а невеста это шея. И кто-то, шутя, говорит, ну, куда шея повернется, туда семья и идет. Правильно говорим мы, куда шея повернется. Но только сигналы шеи дает, конечно, головной мозг, то есть жених, то есть Адам, то есть мужчина в семье. И, понимаете, как, мужчина, он должен быть мужчиной во всех... Это не значит, что он должен быть там, не дай бог, не поймите, мужчина как тиран или как, так сказать, деспот. Не дай бог, не дай бог. Что такое глава семьи? Это ответственность. Ответственность. Когда-то мой муж рассказывал, он давал урок в Иерусалимском университете. Такой есть еврейский университет в Иерусалиме. И он говорил вот об отношениях мужчины и женщины. И встал один парень и говорит, а зачем это нужно? Сейчас очень популярно в мире гостевой брак. Гостевой брак, или там вот как-то по-разному он называется, гостевой, там временный, что-то такое. И мой муж не понял, он, так сказать, такой человек не был достаточно искушен в современной вот такой жизни, и он говорит, а как? Что такое гостевой брак? Ему объясняют, что женщина, жена живет, скажем, там, со своими родителями. Это удобно. Она не платит за квартиру. Он живет со своими родителями. Это тоже вдвойне удобно. Значит, общей квартиры им снимать не нужно. Значит, дальше, так сказать, тоже. Он там покушает, здесь покушает. И, в общем, на питание тоже особенно тратить деньги не нужно. И они приезжают, приходят друг к другу в гости. Зачем? За тем, что им друг от друга нужно. Друг от друга нужно. Им все-таки, так сказать, мужчина, женщина сотворены Всевышним так, что мужчина и женщина друг без друга не могут. И вот основной момент – это не погладить рубашки, как вы понимаете, и не пожарить котлеты. Основной момент – это единение, так сказать, взрослое интимное единение мужчины и женщины. И тогда... Значит, мой муж спрашивает, он говорит, я не понял, зачем, если они любят друг друга. Они же, наверное, хотят все время быть вместе, когда люди приятны друг другу. Они же, что они, каждый раз расстаются, там, не знаю, со слезами на глазах, и там, не знаю, до завтра, до послезавтра, как это происходит? И тут другой молодой человек из той же аудитории, значит, перебил этот спор. И сказал, ну как вы не понимаете, ну ведь такой брак, это же никакой ответственности. Мой муж говорит, о, сейчас понял, да, сейчас понял. На самом деле, еврейский брак это абсолютная, стопроцентная ответственность. Ответственность друг за друга. Ответственность, он отвечает за нее. И она, конечно, соответствует, старается соответствовать, но, так сказать, на нем это очень много ответственности за принятие решений. Не знаю, купить машину, не купить, одолжить до следующей зарплаты, там, не знаю, 100 шекелей. Не одол... Вот какие-то такие основные жизненные вещи. Вот, и они, понятно, что они советуются, они думают, они решают вместе, но ответственность – это ключевое слово. Когда-то ко мне приехала одна девочка, очень хорошая девочка в Мидрашу, в студенческую группу, И, так сказать, ей было непросто, она приехала из Европы, наша восточная, жаркая, там, насыщенная всякими комарами, мухами пространство, ей было непросто, но она начала думать, начала учиться, начала, так сказать, пару раз она уезжала обратно, конечно, не без этого, потом проходило 2 месяца, вот, она начала тосковать по этому ужасному, кошмарному, жаркому Израилю, возвращалась обратно, короче говоря. Когда мы с ней завели разговор о шедухах, она уже, так сказать, соблюдала и была религиозным человеком, она сказала: «А, вы мне не найдете. Вы мне не найдете, потому что мой идеал – это Мишка-япончик». Я думаю, ну хорошо, Мишка-япончик, я когда-то что-то слышала, что такое для нее Мишка-япончик. Что вы думаете? Я была вынуждена там пару вечеров в своей жизни. Вот, я была такая самоотверженная эмбайт и, так сказать, ну, как это называлось, Минаэлит Пмия, руководитель, значит, общежития девочек. Вот, и я 2 вечера своей жизни потратила на то, чтобы посмотреть, что же такое в многосерийном фильме, я уже не помню, как он назывался, наверное, так же и назывался, про Мишку Япончика, я посмотрела, что ее привлекает. И я поняла, что всех девчонок привлекает Мишка-япончик. Причем он там в сериале был небольшого роста, и он был совершенно, так сказать, не самый красавец, и совершенно не что-то такое, не было у него такой какой-то харизмы, такой сверх. Но он брал на себя ответственность. Он был каменной стеной, он был там, не знаю, разбойник, и гопник, и, так сказать, бендюжник одесский, все это, да, но при этом он был мужчиной. Он был мужчиной, уверенным в себе. Вот эта уверенность в себе, ребята, это то, что ищут все девочки. Они ищут уверенность и вот то, что называется, так сказать, каменная стена. И они очень-очень-очень чувствуют, есть эта уверенность или нет этой уверенности. Они очень это чувствуют. Вот это внутреннее спокойствие, это то, чего не хватает многим мальчикам, многим из вас, из тех, которые выходят на шедухи. И я очень хотела бы, чтобы вы сели, разобрались с собой и решили, в чем, так сказать, в чем вы, да, должны быть внутренне спокойны, уверены, в чем вы должны быть той каменной стеной, о которой мечтает на подсознательном уровне, естественно, каждая женщина. Теперь смотрите, миква – это подарок нам, это подарок человечеству, еврейству, но ею пользоваться каждая семья учится самостоятельно. И, скажем, когда я вчера говорила с женщинами, ну, с женщинами, понятно, мы говорили, так сказать, более, скажем так, откровенно, я им рассказывала о том, что, так сказать, мужья, настоящие мужья, как они ситуацию миквы, как они ее оформляют, как они делают ежемесячный большой-большой праздник внутри своей маленькой-маленькой семьи из 2 человек. Это, так сказать, дети в стороне. Здесь только 2 человека. И я рассказывала всякие вещи, там о том, как, так сказать, есть мужья, которые без раташем, и, так сказать, когда уже осуществился брак, есть мужья, которые подкладывают, вот, так сказать, в этот праздничный день, когда праздник, ожидание праздника уже прошел и наступает вот сам этот, сам этот праздник, делают, так сказать, делают вот такую, такую радость своим женам. Смотрите, вы, наверное, знаете все, что такое идур мицва. Да? Есть мицва, это заповедь, и есть идур мицва, украшение заповеди. Украшение заповеди. Ну, что это такое? Это самое простое, объяснить вам, что такое шаббат. Что такое шаббат, мицва шаббат? Это не делать 39 малахот и мелахот и их производные, да, вот 39 запрещенных, запрещенных работ и производные от этих работ, то, что медорабанан, медорайта и медорабанан, и сделать то, что кидуш, значит, два хлеба, все, мы справили субботу. То есть мицва сделана. Все остальное, что мы делаем, все остальное, уборка квартиры, и 8 салатов, и 2 вида мяса, и красивые салфеточки, и замечательные там наряды, и все это все идет по разряду идур мицва. Это все украшение мицвы. Так вот, на самом деле есть мицва. Заповедь супружеской жизни и есть заповедь миквы. И заповедь миквы, она достаточно простая. Но хорошие семьи, муж и жена в хороших семьях, они умеют сделать идур мицва, умеют сделать украшение этой заповеди. И это будет какой-то подарочек, который будет лежать, там, не знаю, под подушкой, какое-то украшение. Или это будет, не знаю, там, песня написанная, стихи, так сказать, ну, это зависит от талантов, во-первых, от материального положения, во-вторых. Но есть еще много-много-много разных-разных вещей, которые придумывают мужья. Есть мужья такие вообще замечательные, жена на работе, они... Значит, прибежали пораньше, и квартиру убрали, и ароматические свечки зажгли, и шашлыки пожарили, и детей уложили. И когда, так сказать, жена возвращается, счастливая жена возвращается, красивая, так сказать, разрешенная, не просто удовольствие, а удовольствие еще с галочкой, которая ставится на небесах, еще и какие-то, так сказать, положительное электричество, которое какое-то получается из этого, какие-то ангелы, да, мы так говорим, рождаются, и все это, и понятно, что эта встреча, они благодарны друг другу, они рады, они счастливы. Мне рассказывали женщины разные, по-разному там. Есть кто-то, так сказать, мужья ждут около миквы, после этого они едут гулять или в ресторан, или какие-то развлечения, они снова молодые, и они снова, как это было 5 лет назад, или 10, или 25. Или, например, вчера больше всего, мне кажется, женщинам понравилось, как, значит, рассказала мне тоже одна женщина, ее муж, значит, как бы придумал вот такую штуку, то есть жена в день миквы идет в спа. Что такое спа? Это все-все-все удовольствия, и массажи, и сауна, и все-все-все, то есть он дает ей физические, так сказать, наслаждения, а для женщины очень важно быть красивой, быть с ухоженной кожей, быть, так сказать, все он дает ей, так сказать, вот этот физиологический такой всплеск подготовки, и все, она целый день, она занимается собой, она... ну, там это покупается, это все очень красиво, она готовит себя, вот как какие-то шамаханские царевны готовили себя вот ко встрече с любимым человеком. И, так сказать, это могут быть всякие там, всякие масла, это могут быть всякие, все-все-все. После этого она идет в микву, И она отдохнула, и она счастливая. Отдохнуть – это очень важно. Это всегда важно отдохнуть. Когда я говорю, я хотела это вам попозже сказать, но я уже к слову так скажу сейчас. Когда вы идете на шидух, обязательно отдохнуть. Обязательно. Когда вы живете с любимым человеком, обязательно дать ему отдохнуть. Одна мудрая женщина, я ее слушала, она сказала такую совершенно замечательную фразу, но это было на иврите, она говорила: «Агава весина, любовь и ненависть – это функции часов сна». «Агава весина – это функция шаот шина». И на самом деле это так. На самом деле это так. Если мы даем близкому человеку возможность отдохнуть, и все совершенно по-другому. Вы знаете, солнце светит по-другому. И детки там капризничают по-другому. И вообще не капризничают совершенно, а мило там конючат. И так далее, и так далее, и так далее. Это все нужно замечать и знать, и обращать на это внимание и в семейной жизни. Понимаете, миква, я говорила, что это вот такая, я уже закончу сейчас и пойду дальше немножко к жизни. Миква – это на самом деле абсолютное, это подарок, это чудо, это все что угодно. И вчера я вспомнила одну совершенно детективную историю. Так я думаю, я расскажу, мужчины тем более любят детективы. И вот женщины ахают, а мужчины, так сказать, задумываются. Когда мы приехали в Израиль, это было давно, это было 30 лет назад, и в начале 90-х годов, так интересно это было, в какой-то газете была криминальная хроника. Да, почему-то она вот так, это криминальная хроника, несколько русских газет было, которые перепечатали. Я, понятно, что на иврите не читала, и я помню, что я читала вот эту статью, совершенно такую вау, 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 что это было, обыкновенный бандит, там, не знаю, зарезал, ну, зарубил там, не знаю, Раскольников такой, свою старушку какую-то, залез в дом и там какие-то копейки у нее украл, зарубил и там убил, не знаю, зарезал. В общем, какая-то совершенно вот такая история разбойничья. И суд, и на суде, понятно, этой зарезанной женщины, там дети и внуки, и все плачут, и все с ненавистью на него смотрят, и все требуют ему самого-самого-самого сурового наказания. В общем, кошмар и ужас, и только один человек, так сказать, присутствующий на этом суде, плачет об этом убийце, об этом мерзком разбойнике, там такой абсолютный дно общества, ублюдок там какой-то, который за, не знаю, за 20 шекелей убил пожилую женщину. Вот. И суд идет, и кто-то из, так сказать, из обвинения для того, чтобы его речь была более яркой и, так сказать, доказательной, он разворачивает портрет этой убитой женщины и вопрошает зал, вопрошает там, я знаю, там прокурора и так далее. Понимаете, вот что он сделал? Вы посмотрите, какого человека он убил. Вы посмотрите, это мать, это бабушка, это человек, который всю жизнь... И тут случается... жуткое совершенно происшествие. Его мать, несчастная, которая сидит в стороне, на которую все смотрят с ненавистью, потому что она родила вот это исчадие ада, она смотрит на портрет, и она падает в обморок. Что такое?
она падает в обморок. В общем, как это, я уже теперь не помню, конечно, как это все выясняется, объясняется, журналисты налетели и так далее. Что выяснилось? Что эта женщина, его мать, я уже точно, честно, не помню сказать, 25-30 лет назад или сколько, и она вышла замуж. Она вышла замуж, и почему я рассказываю вам все-таки, я решила рассказать вам эту, так сказать, криминальную историю, детектив, потому что вышла замуж она за человека с очень крутым нравом. Очень, я сказала, что человек должен быть ответственный и сильный, но ни в коем случае человек не должен быть деспотом и, так сказать, давящим, и ответственность, это чувство ответственности, совершенно ничего общего не зависит с авторитарностью. А тот был вот такой человек очень крутой. И она немножко его побаивалась. Она была молодая хозяйка. Она не очень хорошо умела и приготовить, и убрать. И, так сказать, в общем, не была такая балабостая, расторопная. Молодые хозяйки, тоже они по-разному. И в основном все молодые хозяйки, они только учатся. Все дома делала мама. И хорошо, когда многодетные семьи, и все это девчонки уже умеют много чего. А, так сказать, она ничего не умела. И вот день, когда она должна была идти в микву, и она копошится, и копошится, и это не успела, и это не успела, не успела. Скорее, скорее, он придет с работы, и надо, чтобы было... И чисто, и хорошо, и приятно, и все. Короче говоря, когда она прибежала к дверям миквы, миква уже закрывалась, и баланит, женщина, которая помогает при окунании, которая отвечает за микву, за чистоту, за красоту, а в современных миквах еще и какую музыку включить, и какую подсветку там сделать и так далее. Эта женщина говорит, ну вот, конечно, вы думаете только о себе. Вы когда хотите, тогда ходите, а вам, а, значит, а баланит для вас и не человек. А у меня что, семьи нет, а у меня что, дети не дома, так сказать, там ждут ужина. И вот идите, ищите себе, есть в каждом городе, на самом деле, в каждом израильском городе есть дежурная миква, которая работает всю ночь, но, значит, она говорит, все, я закрываю, и я вас не приму. И тогда, значит, вот эта недавняя новобрачная, она побоялась в чужом городе, побоялась искать, молоденькая была, искать эту дежурную микву. Вот, а может быть, там, не знаю, денег не было на телефонный звонок, это же давно все было, и телефонные автоматы стояли такие. И она пришла домой, как будто она окунулась в микве. И она не решилась сказать своему мужу, не решилась, что, так сказать, миквы не было. И жизнь, так сказать, пошла дальше. И, ну и как вы уже, конечно, поняли, вот, значит, с той ночи прошло там 25 или 30, я уже не помню точно, лет. И в женщине, которая, в убитой женщине, которая, портрет которой был показан вот на суде, его мать узнала ту самую баланит, которая не пустила ее в микву. Может быть, справедливо не пустила, но с той поры ни одна, так сказать, баланит в Израиле, во всяком случае, никогда, вот, скажем, 30 лет я здесь живу, никогда не говорит, ты опоздала, и я тебя не приму. Вот с того времени это просто вот такой,
какой-то такая фантасмагория, которая произошла, какое-то вот такое, ну, опять-таки, мы верим в чудеса, мы не верим в чудеса, мы не хотим, так сказать, мы не хотим признать то, что вот это вот может быть вот какой-то, не дай бог, не дай бог, не дай бог, вот какой-то такой ответ, но есть такие вещи, которые, и это не суеверие, и это не суеверие, понимаете, скажем, сегодня у меня был разговор, я разговаривала с мамой одного молодого человека, молодому человеку там за 40 лет, хорошо, там 44 года, и вдруг, значит, девушка 31 года обратила на него внимание, обратила внимание, и, в общем, как-то так что-то складывается. И его мама позвонила в растерянности, что мой сын, конечно, очень хороший, достойный человек, и все. Но что было, вот ей сейчас 31 год, она давно религиозный человек, она что было с 20 лет? И до 31 года, что случилось, почему она не выходила на шедухи, что, ее не брали, как это, почему это, что это. И тут я вспомнила, что когда ей было, и вспомнила совершенно, так сказать, я стала думать на самом деле, что ж такое, она симпатичная, приятная, умненькая, все хорошо. И я стала думать, и я вспомнила, что когда ей было 19 лет, она таки, да, вышла на шедух, и была даже назначена свадьба, и ей показалось вот что-то не то, и она перед свадьбой, то есть за какое-то время, ее сторона, она отказала. Она отказала, и, видимо, вот что-то такое в душе того парня, есть у нас специальная, есть такая вещь, бывают такие вещи, отказывают. И обязательно, так сказать, тот человек, который отказал, он пишет письмо специальное, такой михтав, слиха умхила, такое письмо с извинением, с объяснением, с тем, чтобы его простили. И вторая сторона обязательно должна простить. И я вдруг сегодня подумала, Господи, у нее столько лет что-то не складывалось. Может быть, тогда упустили этот момент? Может быть, вот что-то такое в воздухе собралось, и она не написала этого просьбы о прощении, так сказать, прощение повисло в воздухе, никто ее не простил, мы не знаем из чего, из каких, так сказать, атомов духовных состоит вот этот вот механизм, механизм жизни, механизм шедуха, механизм прощения, механизм, так сказать, восторгов и так далее, вот этот, это уголовная хроника, как это, что это, почему это, но это в жизни есть. Есть люди, которые совершенно, так сказать, такие литовские, серьезные люди, которые это отвергают и говорят, что нет, чепуха, ерунда. Есть хасидские, не менее серьезные люди, которые говорят, да, вот мы чувствуем, есть такое в жизни, есть такое в жизни, есть у нас в центре Иерусалима семья, в которой стоит очередь, и из тех, которые над ними смеются, и из тех, которые в них верят, и стоит очередь для того, чтобы они, не знаю, как по-русски это сказать, сняли с глаз. И это растопленное олово, и эти глазки, которые появляются и так далее. И есть вещи, которые на самом деле, я не могу сказать, мне, так сказать, мне мое окружение скажет: мама, ты что делаешь? Или там, о чем ты рассказываешь? А я решила, что я рассказываю обо всем, о том, что есть в нашей религиозной жизни. Есть такой взгляд и есть такой взгляд. И, так сказать, кто скажет, вот это 100% так, а это 100% так. Смотрите, сегодня я читала там полемику насчет разных течений и разных, так сказать, все мы евреи и все мы, и как это так, только литваки, только хабадники, только хасиды, только вязаные кипы, только вот эта вот узурпация, так сказать, слова «только». Я считаю, что для нас на сегодняшний момент каждый из нас выбирает свой путь, и слава Богу, у каждого есть свой путь. Так сказать, и у каждого есть не просто свой путь, а право на ощущение, чувство, то, что ближе. И это, так сказать, это на самом деле презумпция каждого человека, и каждый человек для него это, так сказать, его путь, он важен. Но есть общие вещи, есть общие вещи. И общие вещи – это та семья, которая должна быть монолитом, и тот муж, который берет на себя ответственность. И счастливая семья, которая, скажем, я знаю семьи, их очень много, которые умеют делать сюрпризы друг другу. Я обещала вам рассказать когда-то о таких сюрпризах. Например, у кого-то день рождения, у мужа или у жены. Значит, тот человек, который хочет сделать сюрприз, он говорит: завтра с утра будь готова. Будь готова к чему, что одеться. Он говорит: оденься, одень кроссовки, там, кеды и оденься, так сказать, попроще. Она понимает, да, мы едем не в ресторан. Хорошо, но все равно интересно. В результате он к ее ногам бросает подарок, сюрприз, так сказать, ее мечту. Они едут в какое-то, так сказать, конное хозяйство и катаются на конях, учатся, значит, вот она учится управлять конем, получает удовольствие, все ноги оббитые, они счастливые, потому что вот это сюрприз, это хорошо. Он подумал о том, что ей было бы приятно. Она всегда любила коней, хотела и так далее. Вот это вот подумать о другом, вот сделать это может быть очень разные вещи. Но одно должно быть одинаково у всех, стараться подумать о другом. И в ситуации миквы, и в ситуации ежедневной, и... Сейчас я подхожу к тому, так сказать, ради чего мы с вами просидели вот эти 6 встреч, к ситуации нахождения своей половинки. Я старалась за эти 6 встреч немножко, так сказать, вас поставить на ноги и показать, что такое реальность, что такое жизнь, и что жизнь это да, пикник, и что этот пикник нужно хорошо подготовить, и только хорошо подготовленный пикник, он станет на самом деле очень, очень приятным, красивым времяпрепровождением. Вот. И то, что, так сказать, вы делаете на шедухах, дорогие ребятки, иногда я просто хватаюсь за голову. И вы не понимаете, а почему оно не идет? А что такое? А что случилось? Так вот, я вам скажу. Мне кажется, это выражение Жванецкий передает от своей мамы, да, это выражение такое абсолютно тонкая и подходящая к нашей ситуации. Лучше я подожду трамвая, чем он меня ждать не будет. Так вот, лучше вы подождите трамвая, то есть правильно оденьтесь, правильно ведите себя в наши духи. Заслужите то, чтобы девочка сказала: да, я хочу с ним выйти еще раз. А уже потом анализируйте, стоит, не стоит, она, так сказать, меня достойна, недостойна, выйти еще раз, не выйти еще раз, жениться на ней, не жениться на ней. Но сначала включите уравновешенного, внутренне спокойного, уверенного в себе парня, который хорошо выглядит, который умеет красиво, так сказать, подумать о том, что рядом с ним женщина, девушка, за которой в том числе наши духи мы, так сказать, надо ухаживать. Мы знаем, что такое мужчина, который откроет, я знаю, дверку машины, что такое мужчина, который проводит, что такое мужчина, который спросит: ты бы хотела, я всегда говорю ребятам, я говорю, ты не спрашивай ее, хочешь есть? Она постесняется и скажет: нет, не хочу, спасибо. Я говорю, ты должен быть хозяином положения, ты должен сказать: ты хочешь попить холодное или горячее? Вот только такое, только такое. Больше того, куда пойдем, тоже, пожалуйста, придумай ты, съезди заранее, посмотри, там хорошо будет посидеть, или там будет миллион народа, и будет это невозможно, и не слышно друг другу. Приготовь этот пикник вашей встречи, и тогда встреча пойдет по-другому. И тогда, может быть, и, так сказать, и решение придет правильное. Тогда, во-первых, она не откажет. Во-первых, она не скажет: там нет, он, вот я вам скажу, недавно у меня была такая ситуация. Молодой человек и девушка достаточно интересно общались. Достаточно интересно общались, ходили, гуляли, и загуляли очень крепко. Загуляли до часу-двух ночи. Ну, скажем так, в пустынных местах это нельзя, это Ихуд, но в центре Иерусалима у нас всегда бурная жизнь, поэтому, так сказать, они имели с точки зрения религиозной, они имели с точки зрения, так сказать, не дай Бог ничего не нарушить, они имели на это право. И дальше произошла следующая ситуация. Значит, молодой человек, они шли, и на пути, они уже шли обратно, и на пути сначала был его дом, они шли пешком, был его дом, и он сказал: а вот мой дом. И они остановились и продолжают разговор, и он замечательный, чудный, ответственный, внимательный молодой человек говорит: ой, а как же, ты что, пойдешь сама дальше? А она, девочка, так сказать, не робкого десятка, она говорит: а что, ты хочешь меня проводить? И он говорит: ой, нет, это далеко. Пауза, да? Все молчат. Вы все замерли. Когда она мне рассказывала, я тоже замерла. И она в 2 часа ночи пошла одна. И не важно, что, так сказать, Иерусалим бурлит, и еще есть люди на улице и так далее. Но это настолько странно. И в то же время, когда она рассказала это не только мне, но своей подружке-американке, та сказала: смотри, для американцев это нормально. Это, так сказать, вот так привыкли. Вот такое вот у американцев это так. И даже у евреев, и даже у религиозных, которые, так сказать, которые вот, скажем, приехали из Америки. я уверена, что 90% из вас замерли и сказали, как это можно. Нет, конечно, никогда в жизни я так бы не поступил. Я надеюсь, конечно. Но это вот все из разряда того, о чем мы говорим. Подумать о другом человеке. Или, например, ходят, а женщины, я девчонок учу, я говорю, девчонки, молодые люди любят, когда вы женственные и, скажем, ну, там, я знаю, 17, 18, 19-летние из вас, ну, могут быть в каких-то, так сказать, стилизованных таких мужских, подмужские ботинки, это круто, классно, так сказать, интересно, но дальше девушка 25, 30, 40 и дальше лет мужчины на подсознательном уровне ждут какой-то женственности. Поэтому, говорю, я знаю, так сказать, вот как оно в жизни, я говорю, поэтому лодочки, каблучки, это все, так сказать, это все в плюсе. И, конечно, девочка одевает лодочки, каблучки. И каблучки и лодочки – это не для того, чтобы 3 часа ходить по улицам. И тоже есть мужчины и взрослые, которые не соображают сказать, наверное, ты устала, там, давай, может, посидим. Вот, а может быть, ты хочешь там, давай зайдем, там, попьем кофе и так далее. Вот, есть мужчины, которые и это очень расстраивает. И девочка, когда потом ребята, так сказать, получают отказы, ну, в общем, я тоже это понимаю. Или, например, когда ребята гуляют, и хорошо, и весело, и здорово, и молодой человек, когда девушка говорит, да, уже поздно, вот, надо расходиться, ну, это нормально. А когда они, так сказать, в хорошем настроении. И когда вдруг мужчина говорит, ой, ты знаешь, уже поздно, надо ехать там, ну, автобусы кончают работу, вот, ну, вот как-то мне все время вспоминается такая советская песенка, а я по шпалам, опять по шпалам. Понимаете, все-таки мужчина – это мужчина. И если он хочет почувствовать, хочет дать ей понять, что им приятно и хорошо, не мужчина должен прервать встречу. Вот. Ну и, наверное, самое последнее. Так сказать, технические вещи, вот это, не, так сказать, это я вам уже говорила, не дай бог не быть усталыми на встречах. Вот. И самое-самое последнее, что я вам сегодня хочу сказать. Барух Ашем, нашли свою половинку души. Вот. К свадьбе все, уже Эрусин, скажем, прошел, помолвка, готовимся к свадьбе. И тут, значит, начинается период очень-очень серьезный. Что это за период? У нас есть такой предмет – чистота семейной жизни. Чистота семейной жизни – таарата мишпаха. С мальчиками есть, так сказать, если это ишива, это машгиах, это рамба ишива, это, так сказать, специальный человек, который умеет преподавать молодому человеку всю суть семейной жизни, а у девочек это специальная женщина училась, этому диплом получила, называется мадриха, таарата мишпаха, специально, так сказать, вожатая, путеводитель по миру семейной жизни, Так вот, дорогие ребята, ни в коем случае этой наукой нельзя пренебрегать. Ни в коем случае. Даже если мне иногда говорят, ну, мне 40 лет. А, да, а как вы понимаете, Тарата Мишпаха включает в себя очень, там, очень много разделов. То есть есть раздел, собственно, раздел, так сказать, интимный, и, так сказать, отсчеты дней туда-сюда, и все это, так сказать, психологические основы мужчин и женщин, их общение. Есть, конечно, и шломбайт, и как, так сказать, воспринять, если жена третий раз подряд, значит, не приготовила ничего поесть и говорит, пойдем поедим пиццу. Вот, помните, как такой фильм был замечательный? Мне кажется, одиноким предоставляется общежитие, что ли, опять яичница. Вот я скоро кукарекать начну. Так вот, как на это реагировать? И очень много, конечно, об отношениях мужа и жены, об отношениях возлюбленных в браке. И иногда бывает так, что этим пренебрегают. Надо сказать, что девчонки более к этому, так сказать, склонны слушать, учиться и так далее. А люди говорят, у меня уже, так сказать, два брака было. Чему он может меня научить? Так я вас уверяю. Именно потому, что было два брака, и три брака, и до брака, и между, и здесь, и там. Именно поэтому такой курс необходим. Необходим, потому что вы же видите, чем кончились те браки. Обязательно, вне зависимости от возраста, обязательно надо учиться. У нас был очень такой печальный случай. Мой муж позвонил одному парню, ребята были, так сказать, молодые, совсем молодые ребята, и несколько раз, и мы волновались на самом деле, как оно, что пойдет, хотя мальчик учился в Ешиве, и, так сказать, считать дни там учили, то есть такая техническая сторона вся там она была. Но вот чувствовали мы, что что-то не хватает. И раз позвали, другой раз позвали, а парень сказал, ну вы же понимаете, я только что устроился на работу, мне нужно, так сказать, экономически сделать базу для нашей жизни. Я купил квартиру, снял квартиру, и район далекий был, и некогда, и работа, и я, конечно, постараюсь, я не знаю, как он постарался, но он так и не приехал. В этом далеком районе они начали самостоятельную жизнь. И она беременная. На втором, третьем, не помню каком месяце, вот в самом начале, она от него бежала бегом, бежала далеко, бежала в другую страну. Только чтобы, не дай бог, никогда его не видеть, никогда, чтобы его руки не протянулись к ней. Вы понимаете, что, так сказать, как нужно было себя вести на первых порах вот этой семейной интимной жизни, чтобы вот такой кошмар произошел. И, так сказать, своего ребенка родившегося он никогда не видел. И жалко мне этого парня, он хороший парень, и ее жалко. Но вот это результат того, что люди думают, что они все знают. Ну, конечно, они знают, конечно. А что же они не знают? Понимаете, это очень-очень-очень, так сказать, важная наука. И я всем советую к свадьбе Безрат Ашем, которую они мевареха тхемет кулям, чтобы вы на самом деле в этом году открылись ворота радости, ворота зугиюта вашего, чтобы вы нашли себе самых подходящих для вас, самых лучших жен, и чтобы вы обязательно поучились, как и что, как можно сделать свою любимую жену самой счастливой женщиной на свете. Ну, а она, конечно же, став самой счастливой женщиной на свете, она, естественно, сделает вас самым счастливым мужчиной. Чего я вам очень-очень желаю.
Спасибо огромное, Рабанит, за замечательный, такой практический, чудесный курс. Есть также благодарности от наших участников постоянных здесь. Пишут, что на многие вещи открылись глаза благодаря этим занятиям. Есть вопрос от нашего участника, если можно ответить.
Да.
Как понимать фразу «жена – это дом»? Нет ли здесь противоречия с фразой «муж – голова семьи»? Значит ли это, что у каждого своя зона ответственности?
Совершенно очень хороший вопрос. И именно жена – это дом, это Бейс Яков. Девочек учат в системе школ, которая называется Бейс Яков, дом Якова. Да, жена – это дом, а муж – это голова. Есть такая аналогия, очень красиво. В каждом государстве есть Министерство внутренних дел и есть Министерство внешних сношений. Мисрада Пним и Мисрада Хуц. Так вот, в семейной жизни жена – это Мисрада Пним, это дом, это, так сказать, это расстановка мебели, это временные рамки, это, так сказать, это то, что на столе, то, что в шкафу, и тот уклад жизни, тот уют, который только жена, так сказать, может завести. А мужчина – это Мисрада Хуц. Мужчина – это голова, это отношение с внешним миром. Это отношение с внешним миром и, так сказать, решение каких-то таких серьезных. Я когда-то вам рассказывала, у меня молодые ребята обручились, пришли, гуляли-гуляли, забежали к нам. И говорит муж, мне муж жених, очень остроумный мальчик, хорошая, счастливая, замечательная семья, прекрасные дети Блейнера. Вот, он говорит, мы решили, как мы будем, ну, я считаю, что всем надо обязательно сесть, поговорить, уже когда даже есть любовь и есть уже решение, нет любви, есть влюбленность, есть решение соединить свои жизни, надо сесть и поговорить, а вот если, не дай Бог, какие-то противоречия у нас, что мы с тобой делаем? Так, по-хорошему, по-доброму, может быть, с вашим шатханом, может быть, человеком, которому вы доверяете, с равом и так далее. А вот что мы будем делать, если вот какие-то у нас будут несогласованности? И вот эти ребята пришли, и он, шутя, сказал, мы решили, что если будут какие-то серьезные вопросы, то будет решать жена. Помолчал, сказал, а если будет какая-то ерунда, то ерунду она мне даст решить. Потом они оба засмеялись и сказали, ну, а решать, какой вопрос серьезный, а какой ерунда, конечно же, будет муж. Ну, смотрите, я не знаю, я бы не говорила так, так сказать, вот категорично. Я привыкла, что решают вместе, но мне импонирует семья, но это чисто мое личное, может, так вот какой-то. Хотя я знаю много семей, в которых жена глава тшувы или жена глава каких-то вот таких духовных решений. Есть такие семьи. И жена, так сказать, оплот воспитания и все. Я знаю такие семьи и хорошие семьи, но я все равно за семью, в которой, как папа скажет, идите спросите у папы. Вот как папа скажет, так и сделаем. Может, там они где-то в спальне договорятся, как папа скажет. Но очень так приятно, чтобы папа сказал, чтобы мальчики росли в семье и знали, что они должны уметь принимать решения. А папа скажет, как? А папа скажет так, чтобы было максимальное удовольствие, счастье и, так сказать, удовлетворение, удовлетворенность жизненная мамы. Вот эта семья счастливая. Если папа каждую минуту своей жизни думает, как сделать счастливой маму, дети живут, дети в такой семье счастливые, и они без раташем, это же на долгую перспективу, и они своих детей тоже будут, так сказать, воспитывать так же. Поэтому жена – это дом,
жена – это крепость, муж приходит с работы, и он знает, что она подбежала к двери, что она его чмокнула, что она к его приходу чуть-чуть мазнула там помадой по губам, чтобы ему это было приятно. Она целый день не успевала. На самом деле целый день крутилась, и халат какой-то такой не застиранный, и некогда было, и все. К его приходу она быстренько что-то на себя накинула, как-то сделала выражение лица. И даже если он понимает, что там, ой-ой-ой, она такая усталая, и дети, и все, но он видит, он чувствует, что его ждали. И, конечно, девочкам я говорю: девочки, не нудите. Потому что будете нудить, ваши мужья пойдут смотреть футбол у приятеля. Дом должен быть самым приятным местом на земле. То есть жена должна быть самой приятной женщиной на земле, дом самым приятным местом, а главой этого дома должен быть муж. Ну, это вот так, по-моему. Есть еще что-то?
Есть еще, но не знаю, все ли мы успеем. Есть тут еще вопрос наших участников, а именно, что делать, если жена всегда требует, но никогда не просит? Если, или она скрывает расходы, на которые муж дал деньги?
А, значит так, подождите, это два вопроса. Что делать, если жена всегда требует?
Но не просит.
Это виноват муж. Я очень извиняюсь, в этом виноват муж. Жена не должна просить. Жена такая же хозяйка, и, так сказать, понимаете, конечно, по Торе, как бы заработок и все это у мужа есть такой момент. Но в наших современных семьях, понимаете, в старину не было противоречия. Муж добычи, жена дома, и муж знал, сколько есть расходов. Муж знал, то есть надо было взять у мужа. Он знал, что есть дома и из чего семья может исходить. Сейчас это немножко не так. И жена зарабатывает, и муж зарабатывает, и оба зарабатывают. И поэтому просить – это не функция женщины. Я также не согласна с тем, что это функция требовать. Совместные, я за то, чтобы было совместные решения. И есть функция взять то, что нужно. Муж берет то, что нужно, лежат там деньги на полочке где-то, они оба знают, и при хороших отношениях они совершенно не должны друг у друга ни просить, ни требовать. Не просить, не требовать – это не функция современных мужа и жены. Функция – это знать, на что вместе, на что можно потратить, на что нельзя, или делать это совершенно вместе. Мы едем в супер, мы едем в супермаркет, мы едем и так далее. Вот, что ты думаешь? У нас осталось столько-то. Ну, давай, знаешь что, давай тогда не поедем в дешевый магазин, а немножко поближе купим подороже. Это решается вместе. И поэтому я думаю, что муж, который умеет руководить семьей так, чтобы жена не вынуждена была просить, он также и никогда не заслужит того, чтобы жена у него что-то требовала. Они вместе. А какой был второй вопрос?
Второй вопрос был, что делать, если жена скрывает расходы, на которые муж дал деньги?
Скрывает расходы? Если муж дал на них деньги, так зачем же скрывать именно эти расходы? Или она эти деньги тратит на что-то другое?
Ну, видимо, имеется в виду, что муж совершенно не в курсе того, на что потрачены были деньги. Надо было бы, конечно, уточнить у спрашивающего, что имеется в виду под отчетность этих денег, либо же...
Я не очень поняла, потому что если он дал на это деньги, так зачем жене это скрывать? А если он дал деньги на что-то другое, а жена купила, вот у меня в какой-то из прежних наших встреч у меня был такой пример, когда муж очень переживал, жена покупала дико дорогие игрушки, и он был с этим не согласен. И это было такое серьезное такое расхождение. Вот. И когда она объяснила, что ее детство было очень бедным, и она никогда не могла себе позволить того, что могли себе позволить другие дети, дети других родителей, вот для нее это какой-то психологический момент обеспечить своих детей всем тем, чего она была лишена в своем детстве. И вот как-то так он это понял, и они с тех пор вместе покупали детям игрушки. В общем, это надо, конечно, уточнить, и надо разговаривать. Смотрите, надо разговаривать. И есть люди, которые, я знаю, у меня есть один человек, работает специально, социальный работник, к нему приходят вместе муж и жена, и они разговаривают. И есть такие люди, семейные консультанты и так далее. И можно найти какой-то консенсус. Можно всегда. Если она, так сказать, говорит, неважно, на что я потратила деньги, это не твое дело. Это значит, они поссорились. Это значит, ситуация ссоры. Или если он говорит, ты обязана мне отчитываться за каждый рубль, за каждый шекель. Это значит, они поссорились, они в плохих отношениях. Им нужна обязательно консультация специалиста. Как не обижать друг друга и как найти общий язык.